Хорошо, друзья, мы продолжаем говорить о практических аспектах того, каким образом Евангелие Иисус Христос, жизнь с Иисусом Христом дает нам силу для того, чтобы преодолевать трудности, скорби, страдания, как Христос помогает нам это делать. И в прошлой сессии мы коснулись темы того, что Христос дает надежду, реальную надежду. Эта надежда связана с усыновлением. Будучи усыновленными в Иисусе Христе, мы понимаем, что Он нас любит, Бог любит нас как своего Сына, Он заботится о нас, и Он ведет нас к наследству, которое определено для Сына. Бог создает наследство для Сына, и мы становимся соучастниками этого наследства. К великому сожалению, как я уже отметил в прошлой сессии, многие люди, они не живут Христом. Они христиане, наверное, даже спасенные, но они не научились жить Христом. И это не только проблема нашего времени. Мы видим, что это была проблема и в то время, когда жили апостолы. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 1 стиха мы читаем, как апостол говорит людям, которые жили тогда: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Обратите внимание, слово «обычаю» стоит там в скобках. Или в некоторых библиях оно курсивом выделено. Это значит, что его нет в оригинале. Переводчики вынуждены добавить для того, чтобы смысл не потерялся. Но здесь возможен другой перевод. Можно перевести это следующим образом. «Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли вы поступаете?» То есть есть Божий вариант действий, есть человеческий. Это очень важный вопрос, потому что по-человечески у нас есть определенные подходы, как мы решаем возникающие проблемы. Вот когда он говорит здесь, если между вами зависть, споры и разногласия, то есть возникают проблемы, возникают скорби, возникают какие-то трудности. И на эти трудности есть человеческая реакция. По-человечески, по справедливости, как мы, люди, думаем по-человечески. Но Павел ожидает здесь по-божьему, что если человек будет зрелый во Христе, он будет по-божьему поступать. Не по-человечески, а по-божьему. И вот люди, которые жили в Коринфе, они, к сожалению, они не научились, они младенцы, он говорит, они не выросли, они во Христе, но младенцы, и они по-человечески поступают, а не по-божьему. По-божьему не могут поступать. Вот и на протяжении всего послания Коринфянам апостол говорит это, развивает. Помните, в 3 главе, там немножко дальше, он говорит, что кто-то строит из дерева, сена, соломы, и это все сгорит. Это христиане на основании Христа, но строят из человеческих материалов, поэтому оно не выстоит. Давайте мы вернемся еще раз к сути Евангелия, о котором я говорил в прошлой сессии, и я хотел бы еще раз дать определение, что это такое, о чем мы говорим. По сути, Евангелие – это жизнь во Христе. Евангелие – это благая весть о том, что спасение возможно только при соединении души с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении. Это соединение происходит посредством веры и выражается в глубоком, реальном признании нашей смерти для самих себя и нашего воскресения для жизни в Иисусе Христе, то есть для Его жизни. Очень важное обстоятельство, потому что если вы не понимаете, что спасение – это соединение со Христом, чтобы жить для Его жизни и двигаться к Его целям, то вы будете постоянно в напряжении, потому что Дух Святой, Бог ведет вас в одну сторону, а вы постоянно будете искать своих собственных целей, своего собственного подхода к жизни. Вот благодаря этому соединению со Христом мы обретаем несколько вещей, мы говорили о них в прошлый раз, мы обретаем оправдание, то есть освобождение от вины греха, праведности Христовой. Мы обретаем примирение в Иисусе Христе. Бог делает нас своими, перестает быть нашим врагом. И мы приобретаем усыновление. То есть Он делает нас своими детьми и дает нам особую свою благодать, которая освобождает нас от страха, гарантирует наследие во Христе и дает надежду. Вот это то, о чем мы говорили в прошлой сессии. Все это становится результатом веры. И здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть, что такое вера. Суть спасающей веры – это полностью потерять себя во Христе, чтобы быть найденным в Нем. То есть вера соединяет нас с Ним. Вера, она связана с тем, что я признаю, что Он все во всем, а я сам по себе не могу обеспечить себе будущее, определить смысл и цель. И вот сейчас в этой сессии я хотел бы коснуться еще двух аспектов усыновления. Я упомянул о них в прошлый раз. Вот, для того, чтобы посмотреть, но прежде всего на очень важный аспект, на уверенность в Боге. Я уже об этом говорил вчера, наверное, во время пытаний, когда меня пытали здесь. Украинский язык очень интересный. Я говорил о том, что есть одна большая проблема у христиан. Она не только у христиан. Я много общаюсь с разными неверующими людьми. Я вижу, что это проблема общая, проблема общества вообще. Но у христиан она как бы не должна бы проявляться, но она очень часто. Эта проблема, по-английски я это назвал insecurity или неуверенность. Помните вот это сравнение покрасочный валик и сверточек такой, листочек наждачки, да. Вот. Что они могут быть, христиане могут быть пылкими такими, но внутри там нет стержня, нет базы, нет внутреннего спокойной убежденности. А от этого зависит очень много. Когда на нас оказывается давление, когда мы входим в период, в полосу разных скорбей, трудностей, то здесь чрезвычайно важно иметь прочный фундамент. Вот смотрите, Иов конца первой главы и потом все остальные главы до сороковой. Вот разница в том, что he is confident. He is secure, то есть он уверен в первой главе. Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословенно. Неужели нам принимать того, что только доброе, и не принимать злое? Он понимает, что происходит. С ним ужасные вещи творятся. 10 детей погибли. Весь бизнес рухнул. Но у него внутри есть уверенность. В третьей главе Иов не уверен. И это ключевая разница, это стратегическая разница. К великому сожалению, большинство верующих людей, современных христиан, они испытывают давление в 1000 раз меньшее, чем в первой главе Иова, но они уже давно в 31 главе. То есть уверенности никогда не было. Друзья мои, это абсолютно точно. Степень вашей уверенности во Христе определит вашу прочность, способность противостоять давлению. Причем эту уверенность я не могу иметь за вас. Точно так же, как я не могу покушать за вас. Вернее, я могу покушать за вас, но вам от этого не станет легче. То есть это то, что каждый человек должен сформировать в себе. Если нет уверенности, ты всегда будешь задиристым, всегда будешь реагировать. Опять-таки, я уже, наверное, слишком об американце, что мне лезут американские слова. Ну, тоже трудно перевести. Get defensive. Defensive – это означает, что ты защищаешься даже тогда, когда на тебя не нападают. Вы ощущали, замечали такие вещи, что ты подходишь к человеку, ну, совершенно нормальное, что он сказал, а он сразу... Вот это defensive. Это сразу говорит, он не уверен. Он боится. Он движим страхом. Ну, вот это слово insecure. Security, знаете что? Security, да? Insecure – это отсутствие security, отсутствие вот этого состояния внутренней безопасности, беззащитность, да, уязвимость. Давайте мы вернемся к тому немножко, о чем мы говорили в прошлый раз. Римлянам 8:14 мы говорили о том, что все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божией. То есть мы имеем новую природу, которая несет в себе Божие ДНК. И Он сделал в нас Божьими детьми в Иисусе Христе. Он сделал нас соучастниками Его наследия. И мы говорили об этом Новом Иерусалиме. Это новый тип материи. Это мир славы, мир красоты, мир гармонии, мир радости. Это мир свободный от зла, от любой формы зла. Это свобода от болезней, от каких-то несовершенств. Все это гарантировано тем, кто во Христе, хотя путь к этому наследию, он пролегает через трудности и страдания. Еще раз 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». То есть мы можем сделать вывод, чтобы прославиться со Христом, нужно страдать с Ним. Вот. Это очевидно, другого варианта нет. Все эти теории о том, что мы сыны царя, и поэтому мы должны быть богатыми, здоровыми, и все должно быть прекрасно, они не библейские. Библия говорит о том, что жизнь любого человека – это жизнь на земле по пути страданий, только нужно страдать с Ним. Но в Иисусе Христе мы имеем нечто, что даже в атмосфере страданий, в долине страданий, дает нам твердую уверенность. Я вот сегодня хотел бы подчеркнуть два таких аспекта сейчас. Два аспекта этой уверенности. Значит, первое – это специальная поддержка Святого Духа. И вторая – это особое благословение Божьего провидения. Давайте последовательно, по очереди, коснемся этих двух вещей. Посмотрите, 26 стих. Это Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Это очень интересное слово «немощи». То есть здесь апостол предполагает, что мы немощны. Вы помните еще раз Иова? Иов тоже немощный оказался. В первой главе он сильный. Пока уровень давления, хотя тот уровень давления уже намного выше всего, чего нам приходилось встречаться. С чем приходилось встречаться. Но когда мы входим в третью главу, он оказывается немощным. То есть понятие «немощный» – это относительное понятие. И когда он говорит «в немощах наших», это значит «все мы немощны». Вопрос только уровня давления, на котором эта немощь проявится. Здесь интересно, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. То есть для нас есть эта гарантия. Это немощи, конечно, разные. Это физические немощи, это болезни, это различные трудности, которыми нам приходится переживать. Вот сейчас война здесь в Украине. Разные есть периоды трудностей, когда малые дети у какой-то мамочки, у нее один за одним, и это период такой трудности, особой трудности. Есть престарелые родители, которые болеют. Есть период длительной болезни, к какой-то тяжелой болезни, человек болезнь болеет. То есть есть разные типы. Но посмотрите, о чем он говорит. Он говорит о том, что эта немощь, она касается общего такого состояния. Я даже привел здесь для вас объяснение, перевод этого слова. Астения – греческое слово, которое переводится как состояние неспособности, слабости или бессилия. Оно может быть самым разным в разных ситуациях. И как я сказал, что для Иова вот в первой главе он не чувствовал немощи. Он остался тем же самым. А когда уровень давления увеличился, немощь обнаружилась. Вот. И Бог хорошо понимал эту реальность спасения его детей. Вот почему, когда мы говорим о героях веры, когда мы говорим о братьях, которые особенно на нас повлияли или которые прошли впереди нас, и мы должны помнить, что они тоже немощны. Нам ни в коем случае нельзя строить иллюзии. Это просто... Они немножко сильнее, чем другие, но у них тоже есть немощи. Это реальность, которую Бог понимает. Вот. И поэтому Он обеспечил этот процесс. И здесь мы видим, смотрите, второе слово. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. То есть мы понимаем, вернее, мы видим, что Бог понимает, что каждый из нас немощный, и Он приготовил инструмент, который позволит нам иметь источник силы тогда, когда вскрывается наша немощь. У одного раньше, у другого позже, у одного в одной сфере, у другого в другой сфере. Но они у всех есть. Вот почему Бог обеспечил вот такое средство. Слово «подкрепляет» – очень интересное слово. Оно означает буквально держать что-то вместе с кем-то. Если ты включишь следующий слайд, вот здесь, там нет этого слова, да, я извиняюсь. Да, это очень такое интересное слово, потому что ты можешь вернуть назад, да. «Дух подкрепляет». Это слово, оно длинное слово, «сунан тиламбану май». Но суть там вот в чем, что приставка «сун», она говорит «вместе». Слово «синагога» от того же самого слова «сун», то есть это «вместе». И вот это слово тоже, оно построено на этой, начинается с этой приставки «сун антиламбанамай», то есть «сун» он вместе держит. Когда он говорит «дух подкрепляет нас», то есть речь идет, что он содействует нам, но очень интересно, в наших молитвах. Он содействует. То есть когда мы молимся, Он действует как усилитель и преобразователь наших молитв. Очень интересно, Он не просто так подкрепляет нас, а тогда, когда мы в периоде немощи молимся, когда мы обращаемся к Богу, Дух Святой содействует, Он вместе с нами молится. Он действует как инструмент, как сила, которая доносит наши молитвы. Вот. И не просто, а Он преобразует нашу просьбу, потому что Он очень хорошо понимает. Он понимает наши желания, Он понимает нашу настоящую нужду, и Он знает ее точнее, чем мы понимаем ее сами. И вот в этом особенность Божьего отношения к Его детям. Еще в Ветхом Завете, посмотрите, Иеремия 33:2. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил, утвердил ее, Господь имя ее, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Это очень интересно. Как я могу молиться о том, чего я не знаю? Я молюсь о том, что я знаю. Но он говорит, когда ты молишься, я буду действовать сильнее и больше. Я тебе отвечу так, что ты об этом даже не знаешь. Великое и недоступное. То есть Дух Святой ходатайствует за нас по воле Божией. Он, живя в нас, Он знает нас глубже и лучше, чем мы сами. Это очень интересный, очень важный фактор. Вот когда мы понимаем этот механизм, что мы спасены, что у нас будут немощи, То есть будут те точки, в которых будет вскрываться наша немощь, обнаружится наша немощь. Но мы точно можем быть уверены, что Дух Святой, Он всегда с нами, и Он всегда ходатайствует за нас. Он всегда не просто в общем ходатайствует, Он взаимодействует с нами, Он часть нашей жизни здесь, и Он к Отцу Небесному является таким активным участником коммуникации между нами и Богом, и действует воздыханиями неизреченными. Неизреченными – это значит, их невозможно выразить человеческим языком, невозможно услышать, невозможно зарегистрировать человеческим ухом. Итак, это первое преимущество установления, то есть это то, что укрепляет нашу уверенность в Боге. И к этому он добавляет еще одно, еще более значимое. Это точное действие Божьего провидения. И вот на этом мы немножко больше остановимся. Посмотрите следующие стихи, 28 по 30. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Апостол начинает эту часть с фразы «притом знаем». Очень интересная и очень важная фраза. Вот если двумя стихами выше он говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно, то здесь говорит, а вот это мы точно знаем. Очень важно, чтобы мы понимали, мы сами по себе не можем быть уверены в себе. Мы не можем быть уверены даже в том, что мы все понимаем правильно. Дух Святой знает нас лучше и доносит Богу более точные описания нашей нужды. Мы не знаем. То есть то, что касается нас, мы не уверены. А вот здесь он говорит, притом знаем. Здесь совершенно другой подход. Здесь абсолютная уверенность. Если не уверенность-то в самих себе, в нас, то уверенность в Нем. Притом знаем. Уверенность в Боге – это одно из особых благословений, которые есть у людей, которые пережили и продолжают переживать единение со Христом. То есть вот это действие Евангелия. Мы не уверены в себе, но мы уверены в Нем. Это полная непоколебимая уверенность в Отце, которая представлена была очень ярко в личности Иисуса Христа. Вот это то, что выражено фразой, которую я уже произносил несколько раз, «смиренная уверенность». Смиренная уверенность – это уверенность не в себе, а уверенность в Боге, который спас меня через Иисуса Христа. В чем эта уверенность? Посмотрите еще раз 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Каждое слово в этом предложении играет очень значительную роль, и я хочу посмотреть на каждое из них. И начну с последней фразы. «Все содействует». Опять-таки, слово «содействует». Очень жаль, что я и это слово не поставил здесь на экране. Почему? Потому что оно тоже начинается с приставки «сун». И это слово вам известно. Это слово «сунергей». Слышали слово «синергизм»? Синергия – это значит взаимодействие двух энергий. И вот здесь стоит слово «содействует» – «сунергей». То есть сун вместе, эргей – энергия, действие. То есть речь идет о комбинированном действии множества факторов. Двух и более факторов. Но это вообще очень интересная вещь. Все содействует. Опять-таки, в нашем понимании слово «содействует» – это Бог содействует нам. Но это слово намного более широкое. Это слово, которое говорит, вот существует тысячи, миллионы факторов. И все они согласованно втекают, вливаются в одну цель, которая определена Богом. каждое мгновение мы имеем дело с миллионами разных факторов. Я не знаю, обращали ли вы внимание на какие-то вопросы в вашей жизни, но у меня было много ситуаций, которые радикально изменяли мою жизнь или мое служение. И эта ситуация, казалось бы, была абсолютно случайной. С своей точки зрения абсолютно случайной. Я вам приведу один такой пример. В 2014 году нас случайно пригласили на конференцию, которую Церковь Благодать Джона МакАртура проводила, ну как, они их каждые два года проводят, они собирают своих миссионеров. У них есть миссионерская конференция. Мы никогда не были миссионерами Grace Community Church. Никогда. И в этом году почему-то, неизвестно почему, нас случайно позвали. Я даже не знаю, с чего бы это ради. Мы приехали, побыли там на этой конференции. И на ней, на этой конференции, случайно оказался еще один человек. Его зовут Джефф Уильямс. Этот человек, он астронавт НАСА, к тому времени он уже три раза был в космосе. Вот этот человек случайно за две недели до того посмотрел интервью, которое я давал в Германии на английском языке за три года до того. И я думал, в Германии на английском языке кому оно надо? Кто его смотреть будет? Он посмотрел это интервью, и он буквально за две недели, и он говорит, I need to meet this guy. Мне нужно встретиться с этим парнем. Говорит, почему? Потому что Джефф, он астронавт и провел в России 6 лет. В сумме, если он со «Звездным городком», они там сотрудничают в этой своей космической программе. Ну, long story short, если то, короче говоря, мы сидим, слушаем его, я тяну руку, хочу вопрос задать. А людей много, он так до меня проигнорировал. Вот. И, в общем, после этого моя жена Таня говорит, пойдем с ним поговорим. Я говорю, да у него там толпа такая, кому-то мы нужны. Вот. Короче, мы с ним не пошли. Потом в конце она все-таки настояла, мы купили его книжку, пошли, чтобы подписать. Вот. И он смотрит и говорит, о, I know you. Я знаю тебя, я видел тебя в этом. Ну, короче, если рассказать. Короче, сегодня он у нас в церкви, председатель церковного совета. Случайно. То есть это, ну, вот такие вещи, которые... Там я пропустил кучу разных шагов еще, которые к этому привели. Вот. Но речь идет о том, что вот у Бога есть такие вещи, которые ты не запланируешь никак. Вот ты будешь пытаться это дело делать, ты никак не сможешь это запланировать. И вот это слово «сунергей» или «содействует». То есть многочисленные факторы стекаются в одну точку для того, чтобы достичь какую-то цель. И таких вещей чрезвычайно много. Вот здесь только он говорит, что любящий Бога имеет гарантию от Отца, что все, что происходит в его жизни, часть вот этой синергии. То есть мы можем быть уверены в том, что Бог, ты можешь включить эту фразу, у меня есть там, Бог управляет Вселенной и каждым отдельным ее элементом при помощи своего удивительного провидения организует действие всех этих факторов так, что они в своем суммарном эффекте достигают наилучшего результата в жизни его детей. В этом сущность вот этого утверждения. Все содействует ко благу. То есть Бог управляет всей Вселенной. Он управляет всеми людьми. Сердце царей в руках Божьих. То есть все обстоятельства, здоровье, погода, люди, работа, финансы, политика, экономика. Все это содействует ко благу. И в этом истинная сущность божественной природы. Он заботится о своих, находящихся в мире скорбей. Вот для этого он использует свою мудрость, свою власть, свою силу. Вот как об этом говорится в книге пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот что значит слова, и я здесь хочу еще раз подчеркнуть еще одно слово, посмотрите еще раз. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не некоторые обстоятельства, не большинство из обстоятельств, а все содействует». Обратите внимание, что эти слова написаны в контексте страданий. Мы же только что прочитали, если с ним страдаем. Нам, конечно, трудно понять, как страдания содействуют ко благу. Но исходя из того, что здесь написано, что мы живем в мире, пораженном грехом, мы в себе стенаем, там чуть выше написано. Вот в этом мире, в скорби, непонимании, безразличии, вражды, противления, боли, трудностей, неудач, проблем, трагедий разных, вот в этом мире действует Божье провидение. Вот откуда наша уверенность. Наша уверенность – это не просто благие пожелания. Да, все будет хорошо. Наша уверенность – это уверенность в Отце, который ради нашего блага отдал своего Сына. И мы уверены в Его провидении. То есть Бог направляет все, что происходит в нашей жизни, таким образом, чтобы все элементы в сумме своей, они представляли наилучшие условия для нашего блага. И здесь очень важно отметить еще одну деталь. Обратите внимание, в чем заключается наше благо. Вот это тоже важная деталь, потому что наше представление о благе отличается от истинного блага. Апостол подчеркивает, что Бог предопределил сделать всех спасенных им людей подобными Сыну Своему. То есть все обстоятельства, которыми управляет Бог, они направлены к преображению нашего внутреннего мира и трансформации нашей личности. То есть из слабых, согрешающих, незрелых, мнительных, раздражающихся, защищающихся, обижающихся, озлобляющихся, унывающих, впадающих в отчаяние, Он делал людей зрелых. Он делает людей подобных Сыну Ему. Вот почему этот процесс возможен только в мире скорбей и страданий. Нам может быть не совсем понятен такой подход. Нам может казаться, что наше благо находится в чем-то другом. Один человек говорил: «Господь, Ты испытал меня уже достаточно трудностями, и я бы хотел, чтобы Ты испытал меня богатством». У каждого из нас есть свое представление о том, когда и как это происходит, но у Господа есть Его система ценностей, и Он очень хорошо понимает, каким образом это Его цель. То есть в мире есть огромное количество людей, имеющих очень много, но при этом глубоко несчастных, очень неуверенных, слабых, полных злобы, полных неудовлетворенностей и так далее. То есть спасая душу от погибели, еще одна фраза важная. Через соединение ее с Иисусом Христом Бог последовательно и настойчиво избавляет ее от последствий греха, лишивших ее силы, свободы, уверенности, мира и красоты. Это то, что Бог делает, работая с нашей душой. Так вот, достигая нашего блага, Бог производит в нас несколько важных перемен. Я хотел бы несколько таких сфер подчеркнуть. То есть, достигая нашего блага, Бог, первое, воспитывает нас в смирении. Это очень хорошо видно из ряда факторов. Ну, во-первых, смотрите, когда мы читаем об Иисусе Христе, самое главное его качество в Филиппийцам 2 глава. «В вас должно быть те же существования, которые во Христе Иисусе». И дальше говорится, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть Богом, но он смирил себя, уничижил себя, смирив себя до смерти, смерти крестной. То есть теперь, когда Бог воспитывает в нас христоподобие, он учит нас смирению. Второзаконие, 8 глава, 14 стих. Бог народу израильскому говорит: «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиск и скорпионы, и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Заметьте, что здесь написано. Вот здесь он говорит о том, что он вывел тебя из дома рабства, мощнейшее освобождающее Божье действие. И дальше ввел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, нет воды там. Но он в этом месте источил для тебя источник, он питал тебя манной, и все это, чтобы смирить тебя. То есть Бог в нашей жизни и трудности допускает, и благословения, и источники открывает. Но общая цель этого всего, чтобы смирить тебя. Для чего? Чтобы впоследствии сделать тебе добро. Наше сердце, оно должно быть наполнено Христом. И вот это наполнение прямо пропорционально нашему смирению. Для того, чтобы Христос мог контролировать наше сердце, нашу жизнь, Богу приходится прежде достигать нашего смирения. Еще одна фраза, ты можешь ее включить, я ее поставил здесь, чтобы мы запомнили. Это цель, чтобы сердце было наполнено Христом. И для этого что препятствует тому, что сердце наполнено Христом? Гордыня наша, Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Поэтому Бог, заботясь о нас, организует наши обстоятельства так, чтобы они способствовали нашему смирению. Вот это цель. Бог смиряет нас по-разному. У каждого из нас есть свои те точки, свои особенности, которые Бог использует для того, чтобы нас смирять. Вот в евреях, чтобы взрастить смирение, Бог повел их через пустыню. И там они полностью зависели от Него, от Его заботы. Каждый раз, когда в трудностях мы смиряемся перед Богом, мы духовно растем, мы становимся сильнее. Я хочу предложить вам, подумайте сейчас о своей ситуации. У каждого из нас эта ситуация уникальна. И посмотрите, как Господь учит вас смирению, вас лично. Вот это и есть точка вашего роста. Каждая конкретная ситуация – это точка вашего роста. Второе, что мы видим, что Господь делает через свое провидение. Во-первых, Он учит нас смирению. Во-вторых, Бог взращивает нас в веру. Это еще одна точка. То есть наши обстоятельства устроены Богом так, чтобы они максимально способствовали взращиванию нашей веры. 1 Петра, 1 глава, 6 стиха мы читаем здесь. Объяснение. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота». То есть, смотрите, Бог сделал так, что слабый человек, который спасен Христом, может иметь доступ к Божьей силе благодаря вере, практическому доверию. Но мы имеем тенденцию полагаться на себя и действовать самостоятельно. Поэтому Бог ставит нас в такие обстоятельства, где мы сами не можем решать проблем. У нас не остается другого варианта, как только возложить свое упование на Него. И в этот момент вера растет, вера становится сильнее. Вот о чем здесь говорит апостол Петр. Чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее. То есть он взращивает нашу веру. То есть каждая напряженная ситуация в нашей жизни – это возможность в смирении довериться Христу. У нас в каждой такой ситуации есть три варианта действий. Первый вариант – это пытаться усиленно полагаться на себя или на окружающих людей. Второй вариант – это сдастся в горечи, обиде, саможалости, в которой мы просто give up, мы просто сдаемся. И третий вариант – довериться Богу. Смириться, принять от Бога эту ситуацию и возложить свое упование на Его. Итак, вот это точка нашей силы, точка нашей уверенности. Мы сильны настолько, насколько прочно наше доверие Богу через Иисуса Христа. Вот это и есть элементы нашей уверенности. Есть третий еще фактор, что Бог достигает через это. Он воспитывает нас смирением, взращивает нашу веру. Третье, Он взращивает нас способность жить характером Христа. Вот, любая сила, любое умение требует тренировки, практики. Это касается и нашего характера. Наполняясь Христом, мы преображаем наш внутренний мир, Его личность. Мы учимся жить им, мы учимся иметь мир в сердце, как Он имел. Мы учимся, живя посреди трудностей, оставаться в таком же отношении к окружающей действительности, какое было у Иисуса Христа. Мы учимся радоваться принадлежности Отцу, надежду, которая была у Христа. В первом послании Петра во второй главе, я приводил эти тексты вчера, он объясняет конкретно, как Христос поступал. 2 глава, 21 стих, «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, но, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Это очень интересная вещь. Посмотрите, мы упоминали emotional abuse, эмоциональный абьюз. Иисус Христос переживал как раз это. Он не только эмоциональный, физический абьюз. И здесь ясно сказано, что Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И он говорит, что это абсолютно незаслуженно было, потому что Он не сделал никакого греха. Но смотрите, что Он делает. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Что делает Христос? Я это иллюстрировал или представляю для себя такую иллюстрацию. Вот представьте себе, это зло. Это не зло вообще, это доброе дело, ручка. Но представьте себе, что это зло. Кто-то швырнул в меня это зло. Я поймал его, это зло. Я что-то с ним сделаю. Я могу сделать с ним несколько вещей. Первое, что мне хочется сделать, швырнуть его назад. Вполне естественно, справедливо. Второе, что я могу сделать, я могу носить это зло. И оно будет разъедать меня. Но третье, что сделал Иисус Христос, Христос получает его, оп, отцу отдал. Разберись, отче. Вот это то, что он делает. И он уверен в том, что отец разберется точно. А Христос в это время занимается тем, что написано, что он, если дальше мы прочитаем, он искал, как спасти этих людей. То есть Христос пострадал за нас, спасая наши души от греха, оставив нам пример, чтобы мы доверили свои обиды Богу, справедливому судье, могли фокусироваться на заботе о том, чтобы помочь обижающим нас освободиться от греха. Итак, мы говорили уже о трех вещах, о трех вещах, что Бог достигает нашего смирения, Он взращивает нас веру, Он взращивает нас способность жить характером Христа. Четвертое, Он преображает нас в славу Христа. Ну, в принципе, это то, о чем мы уже говорили вчера подробно о славе. Личность Христа, образ Божий в Иисусе Христе – это и есть слава. 2 Коринфянам 3:17 и 18, здесь только 18 стих у нас, а я напомню 17 еще. Помните, он говорит о том, что где Дух Господень, там свобода. Это очень важно, что мы понимаем, что вот это свободные отношения с Богом. Дальше мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот когда я читаю такие стихи, у меня возникает вопрос, который часто возникает. У нас есть много фраз, с которыми мы согласны. Но у нас нет малейшего понимания, что они значат. Вот мы читаем это, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Вы согласны с этим? Аминь. И теперь разворачиваешься, а что робить? Преображаться в тот же образ. То есть вот в этом дьявольская уловка, что мы вроде согласились, мы даже воодушевились, но не знаем, как это практически выражается. И поэтому мы от славы в славу не преображаемся. Каким образом это происходит? Я почему на этом остановился подробнее? Я как раз в прошлое воскресенье об этом проповедовал в церкви. Вы можете посмотреть, вы знаете, у нас есть канал «Слово благодати» на YouTube, есть слово.org, наш веб-сайт. Найдите последнюю проповедь. Там, где я раскладывал шаг за шагом, как мы в Писании можем видеть славного Христа и смотреть на Него. Нам это нужно. Вот почему нам нужно читать Библию. Нам нужно читать Библию не для того, чтобы галочку поставить, что сегодня я благословение не потеряю, я Библию почитал. Нам нужно читать Библию, потому что она Христа показывает, славного, великого, прекрасного Христа. И когда мы смотрим, то тогда мы в обстановке давления сможем увидеть Его характер, и сможем, смирившись, подчиниться с Божьей помощью Ему. И тогда мы приобретем вот эту свободу. Я не знаю, приходилось вам переживать это состояние, когда кто-то вам что-то плохое сделал, а вы силою Божию смогли отпустить. Хорошее чувство, да? Вот это чувство такой свободы, в котором ты ясно понимаешь, ты не в плену этой горечи. Вот о чем здесь идет речь, когда он говорит, где Дух Господень, там свобода. Вот это свобода Христова, когда мы наполняем свое сердце. Немножко ниже, в 4 главе, в 16 стихе он пишет, «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это главное приобретение. Я уже упоминал о том, что я уже в возрасте человек. Вот. Да, как мой брат любит говорить, он на 2 года младше меня, он говорит, мне далеко за 60. Тарас Николаевич знает его. Но я вот о чем. Я видел много старых христиан по возрасту. И вы, наверное. И вы не обращали такое внимание, такое особенное, что есть некоторые старики-христиане, которые с годами становятся все более ворчливыми, ропщущими, неприятными. И есть наоборот. Есть наоборот, которые с годами становятся все более свободными, радостными, добрыми. У меня был такой человек, очень хороший друг, Василий Данилович Бондаренко. Кое-кто из присутствующих здесь его знал и помнил. Вот он был таким человеком. Я был с ним до конца. Он умер в 84 года. Я виделся с ним за месяц до его смерти. И вот это был человек, как ты разговариваешь с ним, он уже болеет раком, уже абсолютно точно. И у него свет из его глаз, в тоне голоса. Вот о чем Павел говорит. Внутренний со дня на день обновляется. Плоть тлеет. внутренне со дня на день обновляется. В этом наше богатство, в этом наша уверенность. Когда мы смотрим на Христа, когда мы в смирении подчиняемся Ему, мы обогащаемся. И посмотрите, что Он говорит в 17 стихе. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Есть очень интересные вещи. Откройте, пожалуйста, 4 главу 2 Коринфянам. Откройте в ваших Библиях. Здесь нужно посмотреть несколько стихов выше, которые апостол приводит. Посмотрите, что он называет кратковременным легким страданием. Мы отовсюду, 8 стих, мы отовсюду притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, мы низлагаемы, мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа. Мы живые, непрестанно предаемся на смерть. Это он называет кратковременное легкое страдание. Но посмотрите, когда он говорит, производит в безмерном преизбытке вечную славу. Слово «безмерный преизбыток» тоже неточный перевод. Если, я не знаю, как у вас на украинской мове, на каких переводах, но вообще, как? Ваги. Вот, 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 это очень точно. Потому что там в оригинале есть слово «вес». То есть он как бы взвешивает на весах. Он говорит, есть вот эти страдания, а здесь есть такое тяжелое, веское, значимое что-то. И вечная слава намного более значимая, чем страдания, которые нам приходится здесь переживать. Ну и дальше объясняет, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Видимое временно, а невидимое вечно. Еще раз то, о чем мы говорили с вами уже несколько раз. То есть он достигает в нас вот этой цели. Наше благо заключается не в том, что у нас есть, а в том, кто мы есть. Вот что он производит с нами, он достигает этой цели. Вот именно об этом говорит апостол Павел, описывая благословение и преимущество усыновления. «Сделал нас своими детьми в Иисусе Христе. Он направляет нашу жизнь так, чтобы мы, пропитываясь Христом, становились подобными Ему». Но я хотел бы вернуться еще раз к Римлянам 8:28, чтобы еще пару, у нас осталось буквально 3 минуты. Чтобы пару еще штрихов здесь отметить. Смотрите еще раз. «И притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». То есть Бог организует все обстоятельства нашей жизни, чтобы они в максимальной степени способствовали преображению каждого из нас в образ Его Сына Иисуса Христа. И вот здесь говорится о созидании церкви, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть миллионы прославленных людей, которые имеют Христову природу и которые объединены друг с другом и с Иисусом Христом посредством Святого Духа. Вот это величественный результат всего Божьего проекта созидания человечества и существования физической вселенной. И пару еще вещей, которые важны. Посмотрите, он говорит здесь о нас, как о любящих Бога. Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению. Он не просто говорит, притом знаем, что спасенным. Он именно эту грань подчеркивает. И у него есть причина на это. Первое, он подчеркивает, что спасенные любят Бога. Очень интересная вещь. Спасенные любят Бога. Мы живем тем, что мы любим. Вы любите жену, вы любите детей, вы любите свободу, вы любите здоровье, вы любите пирожки с капустой. То есть все, что вы любите, это ценно для вас. А здесь он подчеркивает, любящим Бога. Это значит то, что ценнее всего. Для меня ценнее всего. Есть много мест, которые говорят об этом. У меня нет времени, я быстренько только процитирую. 1 Коринфянам 2:9. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил кому? Любящим его. Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. 1 Коринфянам 16:22. Более серьезное место. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, да будет проклят. Я часто спрашиваю людей, с кем встречаюсь, я спрашиваю, ты любишь Христа? Ну, некоторые так воспринимают это как просто «How are you?» Ты любишь Христа? Я им напоминаю, 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит, проклят. Это главный вопрос. Петру он говорит, ты любишь ли ты меня, да. Римлянам еще раз 8:29-28, посмотрите. Притом знаем, что любящим Бога, вторая фраза после этого, призванным по его изволении. То есть кто любит Бога, они знают, насколько он прекрасен, и поэтому преображение в образ Иисуса Христа для них действительно благо. Они хотят этого преображения, они ценят его, они с надеждой преодолевают все трудности. И вот здесь они второй фразой Павел подчеркивает, призванным по его изволению. Интересная вещь, но вообще Писание богатейший язык везде. Вот с одной стороны он говорит о нас, любящим, а с другой стороны говорит о нем, призванным по его изволении. Он призвал тебя не потому, что ты сильно любил, не потому, что ты что-то достал. Он подчеркивает, призванным по его, любящим, но призванным по его изволению. Не потому, что мы что-то достигаем. Вот здесь говорится об эффективном призвании. Есть разные формы призвания. Кого-то приглашают на свадьбу, и этот человек не хочет прийти, ну, не хочет, наверное. А есть приглашают в армию, призывают. И здесь уже немножко другой вес этого призвания. Разумеете, да? Вот, то есть это... И вот здесь говорится призванным по его изволению. Речь идет о призыве, который дает надежную гарантию. Он призвал, и он достигнет этой цели. Этот процесс предопределен Богом еще от вечности прошлого. Поэтому мы можем быть уверены в Боге, друзья мои. Мы можем быть уверены в наших обстоятельствах, в нашей жизни. Единение со Христом гарантирует это. Оно последовательно смиряет нас. Оно дает нам возможность упражняться в нашей вере. И чем больше мы признаем наше единство со Христом, тем легче мы будем Ему доверять. Тем быстрее мы можем полагаться на Него. И дай Бог, чтобы в каждом из нас сформировалась эта твердая уверенность в Нем, которая облечена в Его смирении. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты в Иисусе Христе сделал для нас все. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня ведешь нас Святым Духом. Благодарим Тебя за Твое провидение. Благодарим Тебя, что Ты в Своей премудрости организовываешь все обстоятельства жизни нашей так, чтобы в максимальной степени способствовать взращиванию нашей веры, упованию на Тебя и доверию Тебе. Взращивать нас характер Иисуса Христа, взращивать нас эту уверенность в Тебе. Я прошу Тебя, помоги, Господи, нам рассматривать каждую ситуацию как возможность углубляться в практическом доверии, в практическом познании Христа, в практическом отражении Его в нашей жизни. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.